Обсуждаются, усваиваются, чтобы они давали плоды. Итак, мы следуем Санатана Дхарме. А Санатана – вечный божественный закон. Божественный закон Вселенной, который не принадлежит только Индии или Непалу. Божественный закон Вселенной не существует только на Земле. Это не есть некая культура или человеческая религия. Вечный божественный закон – это то, что пронизывает все мироздание. Так случилось, что больше он к нам пришел через индийскую традицию. Однако сама Санатана Дхарма не ограничена ни нацией, ни расой, ни культурой. И она существует не только в мире людей на Земле, а во всех 14 мирах ведической Вселенной. Вечный божественный закон Вселенной – это то, что нам предстоит изучать, познавать не только в этой жизни, а всю жизнь, до конца кальпы. То есть наша жизнь не исчерпывается земной жизнью. И через 500 лет мы все равно будем. Мы будем где-нибудь, может быть, в другом месте, в другом теле, но мы все равно где-нибудь будем. И мы будем продолжать изучать этот вечный божественный закон. Мы будем продолжать изучать его с тем, чтобы сделать свою жизнь счастливее, лучше, мудрее. Чтобы эта жизнь из царства необходимости превратилась в царство свободы. Чтобы наша жизнь преобразилась из кармы в игру, в божественную игру. Из ограниченного состояния, ограниченного телом, физическими законами, в состоянии Бога-существа, Бога-творца. Мы будем его познавать столько, сколько необходимо. Может быть, 500 лет, 20 тысяч лет, 50 миллионов лет. И мы будем существовать также и через 50 миллионов лет. То есть мы вообще никуда не можем деться, потому что мы вечные божественные души. Мы бесконечны во времени. Тела меняются, а мы остаемся. Декорации меняются. Характеристики времени, пространства, локи. Все меняется. Это непрерывная метаморфоза. Все находится в потоке перемен. Но мы всегда остаемся. Как душа, как тот, кто свидетельствует это все, кто живет, мы всегда остаемся. Санатана Дхарма, когда мы ее понимаем, применяем в своей жизни, она способна дать нам свободу, мудрость, счастье, любовь, красоту, понимание. И самое главное, она свободна, способна освободить нас от иллюзий этого мира. Нашу душу можно сравнить с такой залетной птицей, которая попала в клетку по своему неведению. Или с таким со звездой, которую случайно затянуло в черную дыру. Которая попала в черную дыру времени и пространства и закапсулировалась там. Наша душа изначально свободна. И нам изначально присуща божественная свобода. Свобода от времени, пространства, пяти элементов природы. Но так случилось, что нашей мудрости было недостаточно, и наша душа была захвачена черной дырой сансары. Сансара, материальная вселенная, материальный мир – это не есть вся вселенная. Это всего лишь какой-то маленький, узкий клочок мироздания. Конечно, наша вселенная кажется нам огромной. Но с другой стороны, муравью лес тоже кажется огромным и неисчерпаемым. Но на самом деле лес имеет конкретные границы. Так же и наша вселенная. Мироздание не исчерпывается нашей вселенной, только материальной вселенной, только сансары. И с точки зрения общей позиции мироздания, сансара – это просто такое место, которое подобно ловушке для души. Стоит в нее попасть, ты подпадаешь под законы времени, пространства, причинно-следственных связей. И вот мы попали в одну из таких ловушек. Надо четко определиться, что ловушка – это определенная ловушка. Из ловушек надо выбираться, в них не надо оставаться. Надо искать свободу из этой ловушки. Если кто думает, построю здесь в этой ловушке дворец, займею счет в банке. Это подобно золотой клетке. Предназначение этого мира – дать душе опыт, как выбираться из подобных ловушек. А значит, самое главное для нас – это поиск свободы. И есть другие участки Вселенной, и они не относятся к сансаре. Там тоже живут существа, их называют Нитья-мукта, Нитья-ситха, вечно свободные, вечно освобожденные, вечно совершенные души. Это другие варианты реальности, где нет закона кармы, а есть божественная игра. И в этих вариантах Адвайта реализован. Там нет двойственности, там есть единство с Абсолютом. Нет кармы, а есть лила. Нет плодов действий, нет грехов. И все существа, которых вы видите, они пребывают за пределами сансары. Они пребывают в просветленном состоянии самадхи. Все существа Сараха, Баба Матсиндранадх, Гуру Даттатрея, богини Лакшми, Сарасвати, Гуру Брахманан, Свами Рамалинга, Шри Шанкарачарья, богиня Сарасвати, Васиштха, семь риши и четыре кумара. Все это как бы посланцы из другого мира. И чем ценно их послание? Тем, что когда-то они были здесь, в этом мире, и они имеют связь с нашим миром людей. Божественных существ очень много. Но мы не имеем с ними связь, мы даже не подозреваем, где они, что они существуют. Но эти существа, они когда-то были в мире людей. И они имеют связь с миром людей, поэтому они для нас очень-очень важны. Они жили когда-то здесь, есть их следы пребывания, реликвии, истории о них. И тем не менее, они освободились, они достигли пространства свободы. Они вошли в пространство божественной игры, покинули измерение кармы. Они покинули сансару, материальную вселенную, и находятся в запредельном свободном состоянии. И они не находятся в обыденном человеческом состоянии, они находятся в состоянии самадхи. Все они в состоянии самадхи. Нет ни одного, кто был бы в обычном, отвлеченном состоянии, в профанном. Состояние самадхи – это очень сакральное состояние единства со Всевышним Источником. И призывая их, настраиваясь на них, делая им подношения, почитая их, изучая их наставления в текстах, мы на самом деле устанавливаем связь, чтобы получить от них силу самадхи, волны благословения их сознания, и войти в то состояние свободы, в котором пребывают они сами. И для нас очень важно слушать тех, кто находится в свободном состоянии, кто пребывает в самадхи. Изучать их наставления, призывать их, получать их благословение. конце концов, мы сами можем открыть в себе состояние самадхи. Мы сами можем войти в состояние свободы. И садху – это тот, кто всю жизнь занимается практикой. Практикует, чтобы обрести свободу. Верующих много. Есть верующие буддисты, верующие христиане, мусульмане. Но практикующих мало. Потому что просто верить и быть практикующим, то есть садху, это разные вещи. Практика предполагает, что ты не просто веришь, а ты углубляешь свою веру, пребываешь в состоянии осознанности и непрерывно движешься вперед по пути к Богу. Потому что сама по себе вера без практики – это просто потенциал, который надо раскрыть. Это просто росток. Но такой потенциал он не спасет, если его не развить. Такой росток не даст плодов, если его не вырастить большое дерево просветления. Вера необходима, шрадха очень важна. И мы начинаем с того, что принимаем символ веры. То есть направляем свой ум, свою преданность, уважение, почтение на то, что олицетворяет дхарму. Прибежище шаранам тоже необходимо, поэтому мы поем мантру. Намо Гурудева, намо Сатьядхарма, намо Арья Санга. И мы принимаем прибежище в древе прибежища. То есть гуру олицетворяет все древо прибежища, которое существует. Принцип гуру также олицетворяет наше избранное божество Даттатрея. И мы обретаем прибежище в этих святых и божественных существах, призываем его, восхваляем, поклоняемся, делаем подношения, служим его, призываем за защитой. В этих божественных существах, чтобы обрести свободу. С точки зрения прибежища для садху важны следующие вещи. Коренной гуру, парамгуру, гуру-ачарья и иштадевата, избранное божество. Коренной гуру – это тот, кто вам дает передачу. Дикшу – тот мастер, который вас непосредственно учит. То есть, если вы являетесь учениками, в данном случае коренной гуру перед вами здесь. Парамгуру – это гуру-покровитель. Тот, который является гуру вашего гуру. Хоть его здесь нет, но он незримо наблюдает за вашим духовным ростом. И через коренного гуру вас благословляет, либо непосредственно даже благословляет. В снах, медитациях, где угодно. И мы сами сталкивались с этим. Когда мы были в Америке, гуру Брахмананда явился одному астрологу, мы говорили об этой истории. И через него попросил нам передать, какое место самое благоприятное в Америке. Шактипитха, для основания дхармоцентра. И он его в точности описал, и тогда этот астролог связался с американскими хинду людьми, которые были в этом месте. Они пошли и нашли его, точно сказали, точно так, как он описал. И потом мы приехали, мы еще не успели получить эту информацию. И мы определили город, который самый благоприятный с точки зрения энергии. Это был город Седона, место, где есть священные горы индейцев. Мы выполнили там практики, призывания, сделали подношение местным хранителям. И затем мы узнали, что Брахмананда указал место именно в этом городе. Это пример того, как парамгуру может помогать и благословлять всех преданных и учеников. Гуру Брахмананда – это ваш парамгуру. Гуру Ачарья – это тот, кто дает учение, философию. И для нас гуру Ачарья – это Шри Шанкара. Его так и называют Шри Шанкара Ачарья. То есть Шанкара Ачарья, который расположен в древоприбежище, это олицетворение Адвайта Веданты. Если у вас есть какие-то философские вопросы, вы можете обращаться к его писаниям, изучать тексты Вивека Чудамани, Атма Бодха, Татва Бодха, Апарокша Мубхути, Баджи-Говиндам, Брахмана-Чинтанам и другие. То есть вся философская база, весь принцип учения Адвайты для нас это Гуру Ачарья, это Шанкара. Шанкара жил тысячи лет и почитается как воплощение Шивы, но его тексты также актуальны, как и сейчас. Наконец, в древе прибежища выше Гуру Ачарьи расположен Бхагаван Аватхута Дататрия. И это центральное божество древа прибежища. То есть все древо прибежища как бы разворачивается, выходит из него. То есть Гуру Ачарья Парамгуру и коренной гуру внизу – это его энергии, это Шакти Дататрии. Риши, ситхи – это тоже его божественные энергии в высших измерениях. И избранное божество – это как раз то, что я буду передавать сейчас на этом семинаре, и то, с кем для вас очень важно также установить связь. В идеале лучше всего, когда вы рассматриваете гуру, парамгуру, гуру ачарью, избранное божество, все как одно. То есть не разделяя. Это все одно, но проявляется по-разному. Бхагаван Аватхута Дататрея, владыка всех йогинов, владыка всех божественных тайн, есть сам Абсолют, есть сам Парабрахман, который проявился в форме аватара Вишну. В Шандили Упанишаде описывается его положение. Есть две главные Упанишады, Шандили Упанишада и Дататрея Упанишада, которые связаны с Гуру Дататреей. И когда мы вступаем на путь Дхармы, то мы избираем путь Дататреи как свой собственный. То есть наше будущее – это стать таким, как Дататрея. Самому открыть свою природу Дататреи. Так же, как буддисты пытаются стать Буддами, открыть природу Будды, просветленную пустотную природу Будды. Также и мы стремимся открыть просветленную пустотную природу Дататреи. Раскрыть себя, узнать себя как божество Дататрея. То есть Дататрея – это наше будущее. И кто же такой Дататрея? Каково наше будущее? Дататрея – это Абсолют, который творит Вселенную, который проявляется как различное божество и как такое божество в шестирукой, треуголовой форме. Он может проявляться в любых других формах. Но самое главное для нас знать, что Дататрея есть сам Парабрахман, который творит Вселенную. И в Шандили Упанишаде говорится, что Дататрея, как Абсолют, решил, достану я многими. Из состояния Адвайты, недвойственности, он эманировал из себя Вселенную, то есть развернул принцип Двайты, двойственности. Это означает, что нам наше будущее, наша конечная цель стать таким, как Дататрея, стать Дататреей. Стать самому Абсолютом, творящим Вселенной. Это и есть 16-я стадия Луны осознавания. Учение 16 кала, о конечной цели учения. В учении есть основа, путь и плод. И вот основой нашего учения, ну основа что это такое? Скажем так, основа это то, что существует всегда. Это мировоззрение. Основа – это Абсолют, это Бхагаван Дататрея. Поэтому есть такое понятие Дататрея Основы. То есть Дататрея Основы – это Дататрея Абсолют до нашего рождения, до нашего пути, который существует независимо от нас. Парабрахма. Дататрея Пути – это то божество, в которое мы преображаемся. Это то, что мы практикуем, то, что мы призываем, то, что помогает нам на духовном пути. И Дататрея плода – это мы сами. Мы сами в облике Дататреи. То есть, когда мы раскрываем в потоке своего сознания безграничную недвойственную природу Дататреи, его силы, мудрости, энергии, эманации, когда мы проявляемся как Дататрея, как Бхагаван, Бог-творец, хранитель и разрушитель, это называется Дататрея плода. И весь наш путь – это движение от Дататреи основы через Дататрею пути к Дататрее плода. Кто-то может подумать, когда я стану дататрией плода, сколько должно пройти там, гуглов лет, сколько квадриллионов кальп должно пройти, когда я таким стану. Это наша большая-большая стратегия, это не вопрос одной жизни. За одну жизнь мы можем реализовать определенное состояние свободы. Например, реализовать три тела. Три тела – это еще не дататрея плода, потому что у дататреи нет ни три тела. У нее могут быть миллиарды, квинтиллионы тел. Например, есть дататрея Аштатара Стотра, там описывается 108 имен дататреи. Недавно мне поднесли перевод дататреи Сахасранама Стотры, и там 1000 имен дататреи. Но маленьким плодом в нашей жизни, который мы можем реализовать, это является личное персональное освобождение. Освобождение от сансары, которое означает, что мы раскрыли в своем потоке сознания хотя бы одно из трех просветленных тел. И первое просветленное тело – это тело мудрости. Тело мудрости означает пространство сознания, которое мы делаем свободным. Например, когда вы медитируете, и в медитации вы чувствуете переживание света, пространства, это семя тела мудрости. А когда вы полностью укореняетесь в состоянии осознавания в пустоте вне субъекта и объекта, и раскрываете тонкие уровни света, и эти тонкие уровни сохраняются у вас даже ночью, то считается, вы реализовали тело мудрости Бхагавана Дататреи. Другое тело, пранадеха, это иллюзорное тело в облике божества в тонком мире. Есть определенные знаки, позволяющие определить, что вы реализовали это тело мудрости и достигли малого освобождения от сансары. Наконец, есть тело проявления или тело блаженства, тело совершенства, ситха-деха. Когда вы способны управлять своей жизненной силой в этом мире, например, проецировать силой разума свое сознание в любое тело, покидать его, проявлять свободу в этом грубом материальном мире, это признаки реализации ситха-деха. Тело совершенства. Итак, малым плодом учения является обретение трех просветленных тел. Джняндеха, пранардеха и ситхадеха. Большим плодом учения является обретение состояния Брахма-творца, 16 кала. Малый плод мы можем реализовать даже за одну жизнь, если постараемся. Но большой плод – это состояние вне времени. Здесь даже трудно определить линейные рамки. Он не исчерпывается этой жизнью. Итак, когда мы двигаемся по духовному пути, то мы идем к тому, чтобы превратиться из ограниченного человеческого существа в божественное. Наверное, каждый понимает, что люди ограничены, а божества свободны. Ну, например, у людей есть физическое тело. Это тело нужно укладывать, спать, кормить. Оно ходит в туалет, оно может простудиться, заболеть. Оно требует одежду, жилища. Оно живет во времени, в пространстве. У него даже есть паспорт с пропиской. Оно не может летать, перемещаться по всем мирам, не имеет всеведения, вездесущности, всепроникновения. То есть это тело – это символ всех ограничений. Но состояние божества – это свобода от ограничений тела. Состояние божества – это всеведение, вездесущность, всепроникновение. Это жизнь за пределами времени. Безграничное знание прошлого, будущего и настоящего. И есть путь, как обрести состояние божества – как слиться с божеством, как самому стать божеством, таким как Дататрея. Брахма, Вишну, Шива, даже боги других религий, все это одно. И под словом Дататрея мы не подразумеваем только конкретную историческую личность или только конкретное божество. Вообще в мире богов нет того подхода к конкретике, как у людей. Боги не так зациклены, как люди вообще, на сансарных понятиях. Время, пространство. Если вы поговорите с божеством, оно вам скажет, чего ты так зациклен на своем времени? Да создай другую санкальпу, будет ход времени по-другому. Вернись в прошлое или останови время под другим углом, или сделай, чтобы оно по кольцу шло. Не циклись на своем времени. Или когда мы слишком привязаны к этой материальной вселенной, божество вам скажет, да войди в альтернативную вселенную, создай альтернативный ход истории и живи там. И мы думаем, да, легко вам говорить. Вам даже трудно это представить. Но боги свободны от времени и от пространства. Они не рабы времени, не рабы пространства, они их создатели. Они знают секрет, о котором говорит Дататрея в Трипурарахасе. Дататрея в Трипурарахасе говорит, нет никаких независимых интервалов времени, нет никаких линейных размеров координат пространства. Все это исходит из твоего собственного сознания. Только твоя слабая воля и слабая вичара не дает возможности тебе понять это. Боги свободны от основополагающих ограничений человека, времени и пространства. И поэтому, когда мы говорим «Дататрея», мы подразумеваем сам божественный принцип, сам как бы статус состояния во Вселенной. Статус бесконечного сознания, великого шактимана, играющего вне времени и вне пространства. Вот все существа, которые изображены на алтаре, на иконописных изображениях, это на самом деле бесконечное сознание. Вы видите их форму, но форма – это просто их игра, их энергия, которая проявляется, чтобы мы хоть как-то могли установить связь. Но на самом деле сущность божественных существ – это бесконечность. Если вы начнете о них размышлять, ваш ум остановится. И все это мы имеем в виду под понятием божество. И наш путь, наше будущее – это идти по пути, чтобы самому стать таким божеством, открыть себе природу Дататреи. Каковы качества, присущие Дататрее? Дататрея есть сам Абсолют. Это парабрахма, без атрибутов и качеств. И первое качество, которое описывается, как ему, которое ему принадлежит, это совершенная божественность, Айшварья. Божественность проявляется как величие, блаженство, всеведение, всепроникновение, чистота, вечность, бесконечность, непостижимость, всемогущество. И Дататрея обладает полнотой Айшварьи, полнотой божественности, хотя он часто и скрывает эту божественность. Надо понять, что боги и божественные существа живут не в нечистом человеческом измерении, а в очень чистом состоянии шудха-татва, то есть в состоянии чистых пяти элементов. Шудха-татва означает, что нет раджаса, нет тамаса, существует чистейшая сатва, светоносность. Иногда присутствуют некие примеси раджаса, но этот раджас полностью подчинен чистой сатве. И сама эта чистая сатва, она непосредственно является игровой манифестацией абсолютного сознания. И вот сознание божества пребывает в абсолюте, а его тело состоит из шудха-татвы, из чистой сатвы. Наши тела состоят из трех гун, тела божеств из одной или максимум двух. У нас есть сатва, раджас и тамас. У божеств только сатва. Если мы говорим о мирных божествах. Есть гневные божества, которые могут использовать также тела из гуны раджас, тамас и сатва. Это просто другой класс. Тем не менее, их раджас, тамас и сатва нельзя сравнивать с нашими. Они полностью очищены. И они тоже есть шудха-сатва. Это не есть тамас-раджас-сатва материальной вселенной. Это тамас-раджас-сатва, исходящая из чистейшей пракрити, из мула-пракрити, и не из той пракрити нечистых пяти элементов. И когда божества проявляются, они всегда проявляют себя не прямо, а скрытно, потому что в сансарном, материальном измерении чистые таттвы существовать, ну, как бы не могут долго. Например, Дататрея иногда скрывает себя за маской глупца, пьяницы, аватхуты, домохозяина, ученого, царя, обычного человека. Потому что если он будет проявлять свои чистые таттвы, это полностью изменит этот мир. Одно тело Дататреи может быть в самадхи в горах, быть в медитации. Другие тела могут проявлять свою миссию на благо живых существ. Третье тело может пребывать в божественном измерении. Но сам Дататрея находится вне своих тел. Это и есть принцип божественности. Другое качество Дататреи – это совершенная божественная сила. Вирьям или Бала. Совершенная божественная сила – это способность проявлять силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия и благословения. Следующее качество его – совершенная божественная слава. Яшас или Кирти. Божественная слава Дататреи – это его расширенная аура. Это его проявление светоносной энергии, которая наполняет всю Вселенную. Она проявляется в виде мудрости, благословений, испускаемого света, вдохновения, которое вас охватывает, когда вы призываете Дататрею. Следующее качество Дататреи – совершенное процветание, скажем так, Шри. Шри – сложный термин для перевода. Его просто переводят «богатство, процветание», но это мирское значение принципа Шри. Шри гораздо сложнее, он включает в себя все. Счастье, удачу, чистоту, везение, благополучие, безграничное процветание. То есть это энергия бесконечного цветения, вот так это можно выразить, Шри. Энергия чистоты и цветения. И следующее качество Дататреи – это совершенство мудрости, джняна, всеведение, мудрость, знание Абсолюта, знание своей естественной природы, как Абсолюта, Брахма Ахамбхава. Это сущность Дататреи в его аспекте джняна-деха, тело мудрости. Это не то знание, которое можно получить, задавая вопросы и анализируя. Это прямое понимание своего единства с Абсолютом. Все веды, Упанишады, Пураны и Тихасы, они исходят из этой прямой интуитивной мудрости Дататреи. Следующее качество Дататреи – вайрагья, полное совершенство отречения. То есть Дататрея, как бесконечное сознание, отрешен от материального мира, пяти элементов гун материальной природы, от всей сансары, он находится за ее пределами. Вайрагья означает, что даже если он манифестирует себя, свои иллюзорные тела, воплощается, он не касается этого материального мира. Майя его никогда не касается. Он может играть и проявлять себя как угодно, с чем угодно, не подчиняясь никаким законам кармы, этики, морали, но ничто из материальных элементов не способно его омрачить или даже прикоснуться к нему. Потому что сам он находится за пределами материальных элементов. Как это можно понять? Например, есть человек, и он сидит дома за компьютером. И он создает в компьютерной игре аватара. И он посылает своего компьютерного аватара в виртуальный мир. И в этом аватаре он может заниматься разными вещами. Например, сражаться или заводить знакомства. И у него может быть тело в виде аватара в компьютерном мире. И он может творить там разные невероятные вещи. Поражать драконов, может быть, летать, копить богатство. Он может там даже жениться и получить виртуальную жену. Он может совершать разнообразные вещи. Но на самом деле ничто из компьютерного виртуального мира не может его коснуться. Потому что сам он здесь, в реальном мире. Таким же образом действует Дататрея. Что бы он ни делал, это его иллюзорное тело, и материальный мир никогда не может его коснуться, потому что сам он находится в божественном измерении. Это принцип вайрагья. Итак, Дататрея является абсолютом, и эти качества – это всего лишь попытка описать, но описать качество Дататрея невозможно. И свойство Дататрея – это его пять сил, панчакрия. То есть первая сила – это способность творить Вселенную. Когда он творит Вселенную, он проявляется в виде Брахмы, Бога-творца. Как владыка Вселенной Джагадишвара, он создает, организует этот мир. Силой разума он проявляет его из темных вод причинного океана, Экарнавы. Из мирового хаоса, из непроявленной квантовой пены, Дататрея начинает создавать этот мир. Для этого он создает свою эманацию в облике Брахмы, первобога, творца. Когда-нибудь и нам предстоит стать первобогом, творцом вселенных. Когда-нибудь и нам предстоит двигать галактики своим сознанием. Выходить за пределы времени и пространства. Потому что мы поставили цель раскрыть в себе силы Дататреи, природу Дататреи, самому стать как Дататрея. Но для этого мы должны практиковать. Вот так, как сегодня будем на семинаре. Другая сила Дататреи – это поддержание, стхити-шакти. И здесь Дататрея проявляется в облике Вишну. Вишну – это главный хранитель Вселенной, защитник мироздания, тот, кто поддерживает самйогу, баланс и равновесие во Вселенной. И иногда, когда вы видите какие-то силы, которые что-то поддерживают, сохраняют гармонию, вы должны знать, это силы Вишну, силы стхити-шакти, поддержание равновесия. Через божеств-хранителей Дататрея в облике Вишну устанавливает циклы и ритмы мироздания. Это называется рита. Он устанавливает вселенский ход вещей, нияти. Благодаря этому мироздание находится на своем месте. Он защищает всех живых существ, как защитник, кавача. Третья сила Дататрея – это растворение, самхара. Проявляясь как Шива, он возвращает весь мир в непроявленную пустоту. И когда в нашей жизни что-то уничтожается, отсекается, отбрасывается, это тоже проявление самхара-шакти. Сила разрушения, сила очищения. Здесь он выступает как разрушитель помех, препятствий, разрушитель невидения. Тот, кто дает результаты неправильных действий, наказывая невежественных существ. Здесь он также проявляется как тот, кто дает болезни, рога, и так как тот, кто их разрушает. Следующая сила – это Тиротхана Шакти. Это сила сокрытия, вуалирования божественного. И ее еще называют Бандха Шакти – сила связывания. Вот когда действует Тиротхана Шакти, то живые существа связываются иллюзией, связываются кармой. Например, в вашей жизни было такое, когда вы хотите практиковать, а вот не можете. И чего не можете? Непонятно. Просто не можете. Когда вместо практики вам хочется есть, спать, читать что-нибудь, смотреть телевизор. Когда практика даже вызывает отвращение. Когда вы не можете следовать принципам ямы, не ямы, делать медитацию. Ну, то есть, когда вам хочется быть мирским человеком. Это действует Тиротхана или Бандха Шакти, сила ограничений. Если посмотреть ваш гороскоп, то в это время, значит, у вас какой-то период идет, например, период Сады-Сати или период Сатурна, когда вы ничего не можете. Это действует Тиротхана Шакти. Это сила сокрытия. Дататрея действует и скрывает божественную истину. И здесь Дататрея играет роль причины кармической деятельности, банха-карта, как делатель и подателя кармических результатов, карма-бхала-датта. То есть, когда нас связывает энергия сокрытия, тиротхана-шакти, все кармические результаты нам возвращаются. И Дататрея здесь карма-бхала-датта, тот, кто возвращает нам все кармические долги. Конец, пятая сила Дататрея – это ануграха. Она дает освобождение, мокшу. И эта сила для нас очень важна. Мы ее всегда стараемся призывать И мы отождествляем себя с ее служителями, проводниками в этом мире. Например, если вы строите храмы, печатаете тексты, рисуете иконы, кормите садху, строите монахам келью, почитаете садху, проповедуете учения, проводите семинары, вы являетесь в это время проводником Ануграха Шакти, божественной просветляющей энергии. Эта энергия для нас очень важна, очень важно с ней устанавливать отношения, призывать ее и стараться быть ее проводником, поскольку только эта энергия помогает на пути просветления. Чародхана мешает на пути просветления, самхара просто все разрушает, но иногда она может разрушать также и лишнее, неведение. Стхити Шакти все поддерживает, но она поддерживает как и плохое, так и хорошее. То есть она поддерживает и вашу мудрость, и ваше неведение тоже. Сришти Шакти, сила творения, позволяет творить. Но иногда творение приносит нам полезное, а иногда оно запутывает нас и приносит проблемы. Например, был такой человек, который создал МММ. Но это МММ запутало его самого и принесла проблемы тысячам людей. То есть эти силы, они как бы нейтральны. Они могут творить как хорошее, так и плохое. Поддерживать как хорошее, так и плохое. Разрушать как хорошее, так и плохое. Но только Ануграха проявляет божественное. И эта сила осуществляет освобождение. Дататрея проявляет свою божественную природу благословения и просветляющей милости Ануграхи. Он освобождает невежественные души, связанные кармой, от иллюзии «я есть тело». Дехабхранти – ложное чувство «я есть тело», а чувство делателя – картритва будхи. И здесь он является дарителем освобождения, указателем пути просветления, тем, кто освобождает душу от ограничений. Таковы пять сил, которые присущи Дататрее как абсолюту Ишвари. И эти силы также будут раскрываться в потоке нашего сознания, когда мы начинаем практиковать, если мы двигаемся в сторону того, чтобы самому стать божеством. Все мы идем по эволюционной лестнице к состоянию божественности. От человека к садху, от садху – просветленному джняни, мудрецу, реализовавшему адвайту, от джняни к совершенному, к ситху, и от ситха к божеству, девата, небольшому, не такому, как Дататрея, маленькому. От божества к великому божеству, такому, как Брахма, Вишну, Шива. И все это и есть уровень Дататреи. Уровень Дататреи – это последняя стадия эволюции. И, наконец, от великого божества мы идем к полному единству с Парабрахманом, с Абсолютом. Это наш путь, на который мы становимся, когда мы становимся садху. Когда мы приняли этот путь, и мы решили двигаться по нему, и сформировали свое мировоззрение, дальше нужна только практика. Практика состоит из двух аспектов. Накопление заслуг и накопление мудрости. Накопление мудрости приходит через самадхи. Накопление заслуг приходит через служение, севу. Заслуги эти это ваши возможности. И надо накапливать не только мудрость, но также и заслуги. Только надо понять, что такое заслуги. Тогда вы будете желать их накапливать. Если вы не поймете, то вы не будете желать их накапливать. У вас будет такое настроение: ну вот опять заслуги, заслуги. А я хочу практиковать. Но заслуги – это тоже практика. Заслуги – это ваши возможности. Например, человек уединяется в затвор, практикует асаны, пранаяму, мантры, ритуалы, ходьбу в созерцании, йогу сновидений, иллюзорное тело. Проходит год, у него никаких знаков реализации. Он приходит к гуру, спрашивает: почему я так усердно практиковал? Говорит: твой ум еще не очищен, в тебе много кармы, тебе не хватает заслуг, у тебя нет возможностей. И когда гуру смотрит его тонкое тело и задает вопрос божествам: есть ли у этого человека возможность самадхи? Божества указывают на его тонкое тело, и там возникает замок. Замок – это закрытая возможность. Он говорит: хорошо, может быть, не нирвикальпа самадхи, есть ли у него возможность хотя бы савикальпа самадхи? Божества указывают, у него снова замок. Возможность закрыта. Есть ли у этого человека возможность каких-то позитивных проявлений в служении? У него снова замок. Тогда гуру думает, у него нет возможностей. Дороги в тонком теле у него перекрыты. Как он будет практиковать еще 100 лет, может? Ему не хватает возможностей, ему надо накапливать заслуги. И тогда эти возможности можно раскрыть. Это либо тапасья, такая суровая аскеза, либо заслуги. Но заслуги можно накопить. И давайте использовать слово «возможности». Ну, перевод на санскрите – это пунья. Пунья, так можно перевести, добродетели. Вот и заслуги, и грехи. Пунья и папа. Считается, что после смерти пунья и папа, заслуги и грехи приходят в виде олицетворенных мирных и гневных божеств. Олицетворенные заслуги пунья приходят в виде мирных божеств с цветами, с кувшинами, с нектаром, с подарками, с книгами. И они осыпают цветами человека, делают благословляющие мудры и говорят, все будет хорошо, ничего не бойся, ты молодец, ты хорошая, чистая, божественная душа. Иди по пути божественного дальше. И у человека его душа возвышается и раскрывается. Но грехи папас приходят по-другому. Они приходят в виде оскаленных божеств со звериными головами, и у них клыки вместо зубов, в руках чаша с кровью из черепа, топорик, лассо, дубина, булава. И они приходят, человек даже не может распознать, что это божества, они кажутся ему демоническими существами. А свита у них точно подобна демоническим существам. Яма-дуты, слуги ямы и так далее. И они приходят, чтобы зарканить этого человека, чтобы ударить его дубиной, напугать и сказать, ты грешник, ты в своей жизни совершил столько дурного. Посмотри, и показывают всю картину. В этом участвует также секретарь Читрагупта, секретарь Яма. Божества Шравана и Шравани, которые созерцают всю его жизнь и знают каждое слово, которое он сказал за всю жизнь. Каждую мысль считывают из его тонкого тела. Они не только считывают слово и мысль, они еще видят последствия этих мыслей. То есть они видят эффект произведенный, результат. Например, вы что-то сказали, а у другого человека он почувствовал себя плохо от этого, а вы даже не обратили внимания. Они вам покажут результат ваших слов. Или вы что-то сделали, не обратили внимания, а там что-то произошло. Они покажут результат ваших действий. И если мирные божества покажут вам результат ваших заслуг, всех благих действий, кого вы вдохновили, кому пожертвовали, то гневные божества, олицетворяющие папас, покажут результат всех дурных действий. И когда мы накапливаем пунья, возможности, то мы уменьшаем свои негативные последствия и создаем очень много причин для духовного роста. И тогда, когда много божеств стоят за нашей кармой, каждая прочитанная нами мантра, медитация начинает приносить плоды, потому что божества благословляют, благословляют, и вы получаете быстро знаки реализации. Поэтому, насколько возможно, используйте это драгоценное человеческое рождение, чтобы накапливать заслуги. Накапливайте пунья, возможности. Любую возможность используйте. Эта жизнь уникальна. И она уникальна тем, что можно накопить заслуги. То есть, есть храм, кланяйтесь божествам, делайте подношения. Идет монах, ему делайте намасте и выразите почтение. Неважно, какого он уровня. Может, он ниже вас по уровню. Вы накопите заслугу, кланяясь его сангхате и статусу просто. Есть возможность рисовать иконописные изображения, проявления тела, речи, ума. Рисуйте, ваяйте, создавайте. Есть возможность жертвовать, жертвуйте, но это, вы должны четко быть уверены, что это идет только на дхарму. Это не идет на другие энергии, потому что пожертвование приносит разный эффект в зависимости от того, каким энергиям вы жертвуете, с каким умонастроением. Это принцип дана-парамита. Есть возможность связывать себя с божествами, связывайте с божествами. Есть возможность делать парикраму, паломничество, делайте паломничество. Чем больше, тем лучше. Вокруг Дивьялоки, вокруг Кайласа, вокруг разных всех храмов, где угодно, ищите святые места и поклоняйтесь им. Есть возможность касаться к святым реликвиям, предметам, мощам, касайтесь. Есть возможность касаться стоп святых, садху, касайтесь. В общем, любая возможность для заслуг, есть возможность служить садху, чем-то помочь, служите и монахам, и мирянам, и братьям, и сестрам. Но вы должны четко понять, что ваши заслуги, связанные с дхармой, будут накапливаться только если вы служите дхарме. Если вы служите социальным проектам, заслуги будут возвращаться в виде социальных проектов. Но это другие энергии. Это тоже неплохо, но это не имеет отношения к освобождению. Это не раскроет у вас возможности самадхи. Это раскроет у вас широкие мирские возможности, не более. То есть очень важно, чему вы отдаете свою энергию, время и то, что вам возвращается. Если вы почитаете царей, правителей, открываются заслуги быть царями, правителями. Но быть садху заслуги не открываются. То есть вы должны почитать те энергии, служить тем энергиям, какие вы хотите призвать в свою жизнь. Бывает, человек говорит, хочу достичь освобождения, хочу стать садху. Он служит социальным проектом, почитает царей. Я говорю, в следующей жизни станешь царем, будешь хорошо продвигать социальные проекты. Говорит, я хочу стать садху. Но если ты хочешь стать садху, почему же ты должен накапливать заслуги для садху? Это все равно как ты хочешь приобрести автомобиль, но переводишь средства на расчетный счет, который торгует не автомобилями, а лошадьми. Если ты перевел средства на расчетный счет конезавода, тебе пришлют лошадь по почте Орловского рысака. Но тебе не пришлют автомобиль, ты не туда переводишь. Это принцип заслуг. Если вам нужны возможности в медитации, возможности быть садху, возможности самадхи, возможности божественных благословений, всегда заботьтесь, чтобы почитать эти энергии. Итак, второе накопление – это накопление мудрости. Накопление мудрости происходит благодаря практике учения Адвайта Веданта и Лая Йога. Вам следует хорошо разобраться, что есть праджни-янтра, как практиковать шакти-янтру, что есть нидра-янтра. Надо и джоти-янтру можно пока не трогать. На ближайшие 12 лет не актуально. Продвинутые практики, когда у вас есть созерцание, вы можете их использовать. И что главное в праджни-янтре? Способность медитировать сидя в махашанти. Способность созерцать в движении. И когда вы созерцаете в движении, важны две вещи. Вайшнави-мудра и Шамхави-мудра. Шамхави-мудра, когда мы смотрим с распахнутым умом без оценок и суждений. Вновь и вновь надо упражняться в Шамхави-мудре. Вайшнави-мудра – это когда мы сосредотачиваемся на санкальпе, на внутреннем состоянии. Атма-вичара, чистое видение, санкальпа-сон, нисходящая сила, божественная гордость, все едино с умом, свет, брахма-вичара. Все это санкальпа, относящиеся к Вайшнави-мудре. Медитация сидя – это махашанти, когда мы двигаемся от первой дхьяны и далее. Вновь и вновь надо упорствовать в медитации махашанти. Все это составляет практику праджни-янтры. Но если ваш ум не закален, то вам нужно также предварительно упражняться в концентрации. Если сильная концентрация, то и практика махашанти, санкальпа будет хорошо продвигаться. А что важно – в шакти-янтре вновь и вновь овладевать своей энергией. Ваша энергия – это ваше богатство. Внутри вашего тела есть неисчерпаемый источник энергии, но вы должны научиться им управлять. Если каналы забиты, и вы едите мясо, если ида и пингала работают осушумно, неактивно, если блок в анахаты чакре, блок в свадистаны чакре, и блок в ваджны чакре, то как можно воспринять божественную мудрость? Это все равно, что вы хотите поднять воду на 9-й этаж, включаете внизу кран, гидронасос, но трубы забиты, краны закрыты. Вы не получите воду. Вновь и вновь надо овладевать учением каналах, чакрах. И очень много путей. Вы можете создать для себя уникальную конфигурацию. Если вы не любите пранаямы, можете их не делать. Вы можете делать асаны, очищение ветра и шатчакра-йогу. Вы должны найти собственную конфигурацию работы с энергией. Но никогда не игнорируйте вашу энергию. Вам надо постоянно сосредотачиваться на пране. Каким бы вы хорошим медитатором, созерцателем не были, если жизненной силы мало, вы не достигнете успеха. Вам надо стать как ворон Пхусунда, описанный в йоге Васиштхи. Пхусунда, сосредотачиваясь на пране, достиг бессмертия. И Васиштха пришел, сделал ему подношение и спросил, как ему это удалось. Что он остается жив даже во время пралая. Когда заканчивается день Брахмы, наступает ночь Брахмы, наступает пралая. Пралая, значит, Вселенная растворяется. И Вселенная растворяется, а Пхусунда остается. Потому что благодаря концентрации на пране он создал себе бессмертное состояние. Во время пралаи растворяются не все миры, а растворяются только миры сансары, вплоть до джана-локи. Если ситхи, какие жили, например, в сварга-локе, Хувар-локе, в Джана-локе приходит конец Вселенной во время ночи Брахма, то все йоги и ситхи делают эмиграцию. Они эмигрируют в Сатья-локу, Брахма-локу или Махар-локу, выполняют самадхи. А те существа, которые не владеют самадхи, им приходится разрушаться вместе с пралаей. Пралая – это малое растворение Вселенной в конце каждого дня Брахма. Но Маха-пралая – это когда в конце 100 лет Брахмы вся Вселенная полностью растворяется. И тогда разрушаются все миры. Все нижние, материальные, вплоть до Сатья. Сатья никогда не разрушается. Но Брахма покидает свое прежнее тело. Говорят, Брахма умирает. То есть имеется в виду, что тело Брахмы в облике всей Вселенной и в облике Творца, оно растворяется. Так практика шакти-янтры, шатчакра-йога, татва-видья, прана-видья, кундалини-йога, крия-кундалини, асаны, пранаямы, хатха-йога. И вам надо получить все базовые практики, все базовые посвящения. Можно заниматься по урокам шакти-янтры в Красной книге и найти свою уникальную конфигурацию для работы с праной. Ваша жизненная сила – вот что поможет вам на пути садханы. И вам этой силы нужно много. Маха-шакти-йога, вишва-рупа-йога. Во всех этих вещах надо разобраться. Наконец, практика нидра-янтры – это ваша связь с божеством Дататреи. Это ваша способность преображаться в иллюзорное тело. И здесь нужно научиться базовым визуализациям, освоить теоргическую практику, первую теоргическую практику, которая вам дается посвящение. Выполнить ее, освоить вторую теоргическую практику и всю жизнь выполнять садхану, начитывание мантры и преображение. Таким образом, практикуя накопление возможностей, служа дхарме, практикуя пражни шакти нидра янтру, вы соберете все возможности, накопите нужную мудрость. И с этими накоплениями вы сможете устремиться к пробуждению. Всем нам не хватает возможностей. Всем нам не хватает мудрости. Не хватает энергии. Вот эти три нехватки надо превратить в три процветания, в три избытка. И теоргическая практика, которую я буду передавать, которую мы немного попрактикуем, это как раз призывание божественных возможностей в свою жизнь. призывание божественной энергии, божественной силы в свою жизнь, призывание божественной мудрости. Существует принцип шила. Шила – это наша устремленность. Но одной нашей устремленности недостаточно. Нужна также вера, преданность, открытость и самоотдача. Это называется шараном, шрадха, вера и прибежище. И когда эти три сочетаются, шила, шаранам и шрадха, приходит путь освобождения. Три В, три Ш и четыре С. Вот что делает вас садху. Шила, шаранам, шрадха. Вичара, вивека, вайрагья. Сева, садхана, сватхьяя, самадхи. Всегда следует держать эти принципы. Один ученик практиковал, пришел к гуру, говорит: «Гуру, я практикую, но нет благословения божественной милости, не чувствую реализации». Гуру говорит: «Ну, тебе просто не хватает 4С». «Что это за 4С?» Он ему рассказал, тот год практиковал, он снова приходит. Гуру говорит: «А, я забыл. Ты не используешь 3В. Какие 3В? Вичара, вивека, вайрагья». Он снова усердно выполнял методы. Снова приходит через 3 года. Гуру говорит: «Знаешь, ты еще одну вещь упустил. Шила, шрадха и шарана. Тебе не хватает этого». Так бывает. Мы практикуем, но что-то упускаем. Но когда у нас есть все это, приходит божественное благословение, приходит самадхи, приходит мукти. И мои благословения, чтобы это все к вам пришло. Чтобы ваши возможности открылись, благословения святых и божеств проявились, чтобы знаки реализации стали вашими спутниками. Мы сейчас споем 3 раза мантру, чтобы все это запомнить, не забыть. То есть запечатаем. Если не запечатано, это все может уйти. То есть вы вышли, поговорили, отвлеклись или рассердились на кого-то, и все закрылось. Но если ом запечатали, это останется с вами.